Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Итак, первое послание к Коринфянам. Смотрите, как начинается это послание. Ну, вы понимаете, что это первое послание к Коринфянам. Это церкви, которая находилась в городе Коринф. И написано апостолом Павлом. Вот какие слова Павел в первом послании пишет этой церкви. Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Софен брат церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатели всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, какие возвышенные слова апостол Павел употребляет в самом начале, обращаясь к этой церкви. Это освященные во Христе, призванные святые. Они, это те, которые обогатились всяким словом, всяким познанием. У них утвердилось Слово Божье. Они не имеют недостатка ни в каком даровании. Это богато одаренная церковь. Смотрите, какие прекрасные слова. Конечно, вот если бы о нас так было написано, правда? Такие возвышенные, хорошие слова. Но мы знаем, что в этом послании не только эти слова хорошие написаны. Не только эти возвышенные слова. Есть и другие слова. Так же, как мы знаем, что есть хорошие слова о нас, сказанные кем-то. Есть что-то, чтобы мы не хотели, чтобы второй раз повторяли. Знаете, это послание, а у него очень такое торжественное начало. И Павел не кривит душой, мы вернемся к этому. Он действительно верит в это, и он вкладывает смысл, это действительно истина, то, что он говорит в самом начале. Но само послание вместе взятое, оно такое, как бы сказать, противоречивое. Там много напряжения, много, казалось бы, непонятного. И в этом послании, вы знаете, каждый как будто бы находит то, что он хочет. Есть люди, которые находят в этом послании оправдание говорения на языках, что так должно делать Коринфянам. Есть другие, находят другие вещи. И кажется, каждый находит как будто бы то, что хочет. И есть много разных таких текстов, которые, в частности, мы будем говорить о вечере. Там же о покрывале для женщин. Там же и в этом послании одни находят, что надо, а другие находят, что не надо. Одни говорят, должен быть знак, а другой говорят, что если не хочет покрываться, пусть стрижется. И тот и другой берет это из этого послания. Мы дойдем до этого. Но важно, что это послание, каким бы оно ни было напряженным, противоречивым, это является Слово Божье. И оно написано для нас, для нашего поучения, для нашего наставления. Поэтому я хотел бы вернуться вот к этому вопросу, который в самом начале. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ведь если мы начнем его подробно читать, не выбирать красивые куски, но если мы подробно одно за другим будем читать, мы увидим, что там есть много того, что смущает людей. Есть много того, что вдохновляет. Поэтому если мы выбираем то, что нас вдохновляет, все нормально. Но если мы берем все вместе, там очень много напряженных моментов. Почему 2000 лет назад, я иногда, вот читаешь о Коринфянам, иногда мысль приходит, да если бы это не было написано там, нам было бы легче. Но именно в такой форме, как оно написано, оно представлено нам как Слово Божье. Со всеми вопросами, со всем восторгом, со всем смущением. Для чего-то оно написано. И вот сейчас, когда 2000 лет прошло, когда-то в Коринфе столько лет прошло. Почему нам сегодня важно изучать это послание? Я хочу предложить несколько аргументов, почему нам важно, в чем особая ценность изучения этого послания. И это очень важно пожилым, среднего возраста, молодежи. Это послание очень важно. Некоторые аргументы, почему нам нужно это изучать. Первое. Это послание написано самим апостолом Павлом. Церкви, которую он основал. И, конечно бы, интересно нам видеть, какая это была церковь, которую сам Павел основал. Мы иногда говорим, что вот церковь, вот это вот хороший пресвитер. Вот церковь какая у него. В данном случае мы имеем возможность заглянуть в церковь, которую создал сам апостол Павел. Вы знаете, в Евангелиях изложены основные теоретические положения о том, что такое Евангелие. Первое послание к Коринфянам – это послание, которое показывает нам процесс воплощения Евангелия в жизнь. Одно дело, когда мы слышим теорию «покайтесь и веруйте в Евангелие», другое дело, как это Евангелие воплощать в реальную жизнь с реальными проблемами, с реальными вопросами. Это вот как раз послание Коринфянам нам представляет эту возможность заглянуть в это золотое время, где сам апостол Павел работал. Это как золотое время, можно так сказать, что, ну, может быть, этот пастор не такой, и этот не такой, а вот не такой. Ну вот был Павел, который был апостолом в основе создания этой церкви. Это тот Павел, слова которого легли в основу Слова Божьего. Именно этот Павел основывает церковь в Коринфе. В этой церкви возникают проблемы. И очень важно, когда эти проблемы возникают, каким образом Евангелие работает. Что Павел делает с этими проблемами? И какая это церковь, которую Павел создал? Какие эти люди? Какие-то проблемы. Каким образом Павел их решает? И в этом важность послания. И нам хотелось бы, например, чтобы в этом послании не было ничего негативного. Но там есть много негативного, как и позитивного. Но важно, что она написана негативно. Важно, что написаны эти проблемы. Но они похожи на наши проблемы. И важно, почему Дух Святой не упустил написать эти проблемы. Потому что показано, как сам апостол Павел подходит к этим проблемам. И как он их решает. В этом послании есть много вопросов, таких как, ну, в частности, например, кто такие плотские и кто такие духовные? И что делать с плотскими, если они плотские? А они в церкви есть, и у нас, наверное, есть, я допускаю, что есть. Ну, наверное, не все духовные, некоторые даже плотские есть. Мы об этом будем говорить. В этом послании говорится об отношениях верующих людей, членов церкви к своим лидерам. У нас есть свои лидеры. Как мы к ним относимся? Очень часто от того лидера, у которых мы избираем, от того, как мы к ним относимся, за кого мы их считаем, очень много зависит успех в церкви. В этом послании поднимается вопрос неправильного отношения к лидерам церкви. И Павел решает этот вопрос. Церковь, можно сказать так, церковь полностью автономна? Или она еще нуждается в апостолах? Или еще вопрос – есть вопросы, например, отношения к браку и безбрачию. Есть некоторые в наше время появляются, что более чистые люди, это более духовные люди, это те, которые не вступают в брак. И есть даже такие, которые вступают в брак, но потом живут как брат и сестра. И говорит, в этом тоже духовность. В этом послании об этом речь будет идти. В этом говорится о свободе и ответственности. Например, есть мясо или нет. Там же говорится, а покрывали для женщин, одевать его или нет? Во время вечери нужно знать друг друга или нет? Там поднимается вопрос правильного отношения к вечере Господней. Там же вопрос даров. Интересный кусок, который мы все ждем. Это 12, 13, 14 глава о говорении на языках. Так говорить или не говорить? В этом послании говорится о крещении Духом Святым. Павел толкует, что это такое, довольно просто толкует. И важно обратить внимание, что все эти проблемы, их намного больше, чем я перечислил, но важно, каким образом сам Павел подходит к этим проблемам и как он их решает. И в этом ценность негативного и позитивного, что есть в этом послании. Есть при изучении послания Коринфянам, у нас есть проблема. Это похожая проблема со всеми посланиями. Изучать послания – мы должны сознавать, в чем трудность изучения их. Мы иногда читаем, как будто бы вот здесь написано, кусочки читаем, и каждый читает то, что хочет. Но послание Коринфянам – это письмо, которые написаны от начала и до конца. Там нет просто параграфов. Вот этот параграф, например, об этом говорит. Это письмо, это послание. Это ответ на то, что происходило в этой церкви. И первая проблема, которая при изучении послания, заключается в том, что мы видим только одну сторону вопроса. Нам кажется, вы говорите, вот написано, и каждый читает, вот написано, значит, я больше всех вас говорю языками. Или, например, говорящий на языках говорит не людям, а Богу. Написано, поэтому вот я с самим Богом разговариваю, и это правильно. Но в этом-то и трудность, что послание – это письмо. Письмо, которое написано кому-то, прежде всего не нам. Прежде всего написано Коринфской церкви. В ответ на что-то. Это, знаете, что-то вроде мы читаем послание, мы читаем одну сторону вопроса. Вот вам приходилось когда-нибудь, вот ваш муж или жена, кто-то из ваших родственников, друзей, разговаривать с кем-то по телефону? И вы слышите одну сторону вопроса. Иногда вот моя жена подскажет, ты ему скажи то-то и то-то и то-то. Или скажи вот это и это. А иногда я говорю, до свидания. Все. И повесил трубку. Говорю, как ты оборвал так быстро? И в чем проблема? Она не слышит, что мне с той стороны говорят. Если мне резко все, я бросаю трубку, у меня произошло то, а в ней что остается? Говорю, бай. Она мне советует, что нужно сказать, но вторую часть она не слышит. Она не слышит, что мне оттуда говорят. Вы знаете такие случаи? До конца мы не понимаем, мы с одной стороны подсказываем. Так вот, послание, как будто бы мы имеем Слово Божие, но это послание, мы должны понимать, что это письмо. И от того, насколько мы догадаемся, что говорят с той стороны, от этого зависит правильность нашего вывода. Так вот, в послании к Коринфянам, кто-то из домашних Хлоиных, были такая семья под именем Хлоины, в это послание к Коринфянам, члены этой церкви, написали письмо Павлу о том, что в этой церкви происходят какие-то беспорядки, что-то не так. Павел в ответ на это письмо пишет им ответ. Вы знаете этих Хлоиных? Не знаем. Вы знаете, кто они были? Вы знаете, что они, собственно, Павлу написали? А то, о чем вы мне писали, то лучше не касаться. А что они писали? То есть от того, насколько мы правильно предположим, что те им писали, от этого зависит правильное понимание ответа Павла. У нас есть ответ Павла, но у нас нет оригинальной ситуации. Мы до конца не понимаем, что происходит в Коринфской церкви. Мы не знаем, что конкретно написали Хлоины. Мы не понимаем, в чем, собственно, проблема. И от того, насколько мы понимаем, что Хлоины сказали, что происходит в церкви, от этого зависит правильность понимания ответов Павла. И в этом трудность. В этом трудность, что мы должны допускать неточности. И когда мы делаем какие-то выводы, мы должны быть осторожны. Потому что от того, насколько мы правильно догадались, что им писали и в чем, собственно, проблема, от этого зависит правильное понимание того, что Павел говорит. Это во всех посланиях такая проблема. Мы всегда должны попытаться восстановить контекст, в котором происходило, действующие лица, причину, по которой пишется. Если, в частности, например, мы читаем Евангелие, там все действующие лица, они в основном налицо, они там записаны. Ну, мы можем не знать какие-то традиции, какие-то обычаи, что помогло бы нам понимать лучше Евангелие. Но, в общем-то, все действующие лица там записаны в Евангелии. Послание – это, опять-таки, говорю, письмо. Мы знаем только одну сторону вопроса. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы узнать эту вторую часть. Когда мы читаем Священное Писание, мы все читаем с предубеждением. А когда мы читаем послание, мы даже не замечаем, что происходит в нашем сознании. От того, в какую церковь мы ходили, от того, как мы росли, где мы формировались, от этого зависят многие понятия, которые мы привносим в Священное Писание. Мы не замечаем, как мы это делаем, но мы все это делаем. Если этот человек, например, воспитался в пятидесятнической церкви, естественно, он будет видеть то, что он хочет видеть. Что говорящий на незнакомых языках, говорит с Богом, это хорошо разговаривать с Богом. И говорит, хотя дух мой молится, ум остается без плода. Скажет, вот потому мы и не понимаем, потому что я духом молимся. Другой, который воспитался в баптистской среде, который подчеркивает больше Священное Писание и смысл языков, который происходит, нет, с Богом разговаривать, использовать дар неправильно. Надо с церковью разговаривать, для этого дар дан. И поэтому другой будет читать и скажет, что же делать? Когда я молюсь духом моим, ум остается без плода, скажет, чему вы радуетесь? Происходит раздвоение личности. Один дух молится, а ум остается. Должен быть и дух, и ум должны участвовать вместе. И сказать, это неправильно. И много других вопросов. Так же, как мы, например, считаем омовение ног. Люди, у которых традиция есть ноги мывать, они скажут, это нужно, мы это будем делать. Мы, которые выросли в традиции, это не надо делать, мы обязательно скажем, что это символ. Что это не обязательно. Надо найти форму, подходящую в наше время, чтобы выразить форму смирения. Не обязательно ноги мыть. Ну, в наше время, ну что мы будем? Ну, сейчас начнем обувь снимать, носки снимать, все это, а зимнее время? Никак, это мы начнем, мы устроим баню здесь общественную. Хотя другая часть, которые выросли в этом, скажут, подожди, так написано. Есть много таких моментов, которые мы не замечаем, когда наше предубеждение, оно с нами. В частности, например, вы знаете такой текст, который о Марии говорит, «Отныне будут ублажать меня все народы». Помните, да? Вы думаете, кто это написал, эту фразу? Кто эту фразу с греческого перевел? Как вы думаете? Давайте по-другому. Слово «ублажать», «отныне будут ублажать меня все народы», оно что значит по-русски? Прославлять. Ублажать что по-русски еще можно? Я не знаю, я хохол. И я не совсем понимаю. Почитать. Ублажать что еще? Восхвалять. А вот ублажил его, это что значит? Вот пошел к начальнику и ублажил его, и он меня послушал. Что? Уговорить. Упрашивать. Умолять, делать все возможное, чтобы тот сделал то, что я хочу. Так вы думаете, кто перевел эту фразу? Православные. Потому что они верят, что Марии нужно молиться. И когда они читают, они это видят. Мы же говорим, подожди, что-то тут не то. Что-то тут не то. И мы идем греческий, говорит, нет, будут называть меня блаженной. Это наше понимание. Я привожу примеры, предубеждение, которое с нами. Правильно это, неправильно, но оно все время с нами. Поэтому, когда мы толкуем Священное Писание, мы должны помнить об этой слабости, что она у нас есть. Как бы мы ни старались, вы и я, мы все немножко привносим в текст, и нам кажется, что оно там написано. Но очень многое это зависит от того из внутреннего убеждения, которое мы имеем. Очень часто мы подходим к Священному Писанию, и у нас же наперед есть учение, схема. И мы ничего не можем сделать с этим. Единственное, понимая смирение, что мы такие люди, попытаться предпринять какие-то шаги, которые низведут на минимум эффект вот этого предубеждения. Ну, в частности, что мы можем сделать с коринфянами? Чтобы снести на минимум эффект нашего предубеждения, что это должно знать, мы должны познакомиться с географией, условиями, с людьми. Вы скажете, а при чем здесь география? Только не передавай другому, ну, начал с географии. Причем здесь география? Вы сейчас увидите, причем. Узнать, где Коринф находился, что за люди там жили, что происходило. Павел делал палатки. А почему он палатки делал? С чего вдруг он стал палатки делать? А почему бы ему автомобильный бизнес не открыть? Или какой-то другой бизнес, более доходный? Он палатки делал. Положение того города определяет, почему он делал палатки. Узнать этих людей, узнать их убеждения, религию, узнать общество, с которого они вышли. Многие эти вопросы помогут нам понимать людей, к которым Павел обращается. Конечно, мы не все узнаем, но во всяком случае мы сделаем честную попытку восстановить ситуацию, в которой это послание было написано. И почему нам нужно это восстанавливать? С тем, чтобы слышать, отчасти слышать другую сторону. Нам нужно видеть другую сторону. Что эти люди? Какая проблема стоит за этим? Потому что если мы этого не понимаем, мы слышим только одну часть. Итак, давайте сделаем несколько шагов, чтобы познакомиться с людьми, которые жили там. Вы сейчас не смущайтесь, вы увидите, насколько это важно чуть позже. Потому что когда Павел, понимаете, когда Павел писал коринфянам, они-то были в курсе, о чем Павел пишет. И они были, и Павел был в курсе. И поэтому многие вещи он не оговаривает, потому что они понятны. Коринфяне понимают, и он понимает. Для нас же, который 2000 лет прошло назад, многие вещи, если мы не принимаем в расчет, мы не понимаем того, что там происходит. Давайте посмотрим на некоторые особенности Коринфя и Коринфян. Первое, где жили коринфяне, чем они занимались, во что они верили и чему поклонялись в общем. Из этого мы можем предположить, какие люди оказываются в церкви. Ну, например, если вы возьмете церковь, находится в каком-то, находилась в каком-то колхозе, 25 лет без урожая, что-то в этом роде. Вот жила в этом колхозе, и люди приходят из этого колхоза, приходят в церковь. Они покаялись там. Вы можете себе предположить, какие вопросы они поднимают, какие у них проблемы, какие у них понимания, кто эти люди. Вы найдете в другом месте людей, вы от того, что за среда, с которой выходите, вы увидите, что примеры проповеди будут чуть-чуть другие. А у Коринфа вообще история такая интересная. Он, когда до нашей эры распространялась Римская империя, завоевали Коринф, он был очень процветающим городом из-за его географического положения. И когда он был разрушен, а потом через некоторое время позже Юлий Цезарь восстановил его. И из-за его географического положения он всегда процветал. Смотрите, что здесь происходит. Здесь совсем немного, несколько, там я не помню, кажется, 7 километров что ли на суше. Что происходило? Суда, которые приходили сюда, меньшие суда, их просто перетаскивали по сухому месту. Большие суда разгружали. Потом перекатывали сюда, и он переходил вот в этот вот перешеечек. Таким образом, сохранялось большое расстояние. На этом коринфяне делали большие деньги. Из-за его удобного положения сюда съезжались люди разных мастей. Люди приезжали, юристы, художники, всевозможные артисты, философы, ученые, бизнесмены, все съезжались, потому что из-за его удобного географического положения там были живые деньги. Эти деньги производили движение и привлекали много людей разных. В Коринфе и его окрестностях где-то было около 26 различных храмов. В частности, там был храм, в котором пророчица пророчествовала, и на языках она это говорила, и был мужчина, который переводил на понятный язык. Это именно там говорение на языках практиковалось в Коринфе язычниками до того, как появилось христианство. И вот от того, что люди разных убеждений, они собирались в это место, вы можете себе представить, какая мораль в этого города была. Из-за того, что было возможно сделать деньги, люди съезжались очень разные, и город постепенно стал очень развратным. По определению современных исследователей говорят, что Коринф был что-то вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса вместе взятых. Там был храм на возвышенности, было где-то 1000 разных жриц, которые олицетворяли любовь и плодородие. И эти жрицы спускались к Коринфу с холма и предлагали свои услуги за деньги. И это влияло опять-таки на мораль города. Там был еще другой языческий храм, в который люди приходили, язычники приходили исцеляться. В частности, интересная форма была исцелений. Там приносили слепки больных частей тела. Если я правильно помню, бог Эксклепиус. Надо посмотреть точно это название. И когда они приносили эти слепки, этих частей тела, на ними совершались как бы молитвы. Таким образом, как бы надеялись на исцеление. Что интересно, что остались в раскопках, остались эти слепки из этого храма. И что интересно, очень много там, как это сказать прилично, очень много слепков в раскопках осталось половых органов, которые люди приносили туда для исцеления. И вы можете представить, от чего это все происходило? От развратного нрава этого города. Вот такие были коринфяне. И можно было очень много говорить. Как я уже сказал, коринфяне поклонились многим богам, более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестности Коринфа. Там интересная традиция развилась, мы вернемся к ней позже, что римские власти постепенно вытеснили женщин из своих храмов, потому что женщины очень эмоционально воспринимали то, что происходило. И остались записи о том, что женщинам надо сидеть дома, и нечего им делать в храме. Поклоняться, молиться Богу – это дело мужчин. И постепенно римское общество, греческое общество вытеснило женщин из храмов. Одна из причин эмоциональности женщин. Тогда постепенно женщины создали свои храмы и свои культы. в которых они стали жрицами, они стали те, которые разговаривают с Богом. В частности, вот этот Дионисиус, это женский культ, где женщины поклонялись, где жрицы были. И если мужчин пускали, то пускали только тогда, когда они уже ничем не отличались, особенно от женщин. И им давали возможность переводить. И женщины, что интересно, они упадали в выступление, и они начинали говорить на языках незнакомых. Это переводилось определенным образом. Вот этот культ Дионисиуса несколько раз из Рима изгонялся полностью, потому что они себя доводили до такого экстаза, что это было настолько шумно эмоционально, что это нарушало общественный порядок в Риме. И этот культ, как по решению Римского сената, несколько раз изгонялся из Рима. Так вот этот культ Дионисиус был в Коринфе тоже. Люди, которые проходили через эти храмы, эти люди, которые появятся в церкви, которые примут Господа и начнут освобождаться от всего этого. Еще один, вот храм Аполлона. Он тоже с говорением на языках. И вот что осталось от него. Мы потом позже будем говорить, это известное место было поклонение языческого. Люди из этого храма тоже приходили в церковь. Со временем, обращаясь к Господу, они менялись, освобождались. Но вот это пережитое, оно определенным образом влияло на них. Но общая картина города, что это был богатый, в культурном смысле развитый, очень много разных людей, философов, всевозможных мастей, ораторов, говорильщиков, юристов, бизнесменов. Что еще интересно было в этом городе? Там недалеко Афины были. И в Афинах там были состязания в красноречии. И Коринф старался не уступить Афинам. И еще что было интересного, были так называемые эсмийские игры. Они уступали по своему значению в то время только олимпийским. Олимпийские игры оттуда, из Греции пришли. Почему с этим факелом бегут в начале игр? Это оттуда оно еще. Так вот, олимпийские игры тогда, это был как бы на первом месте, в Коринфе были эсмийские игры, когда в определенное время спортсмены со всего мира съезжались соревноваться. И когда они съезжались в Коринф, переполняли все гостиницы имеющиеся. Туда приезжали не только спортсмены, но приезжали и зрители. И это естественно. Смотрите, каждая страна сейчас хочет, чтобы в ее городе были Олимпийские игры. Почему это важно? Потому что когда количество гостей, которые приезжают, приносит большую прибыль тому городу. Так вот, эсмийские игры, они дополнительно приносили большую прибыль, потому что вокруг этих игр формировались разные бизнеса. В частности, Павел делал палатки. Почему он делал палатки, как вы думаете? Потому что места в гостинице не хватало. Нужны были палатки. Людям нужно было где-то временно жить. Почему именно в Коринфе? Потому что был период времени, когда палатки нужны были особенным образом. И Павел входит в этот бизнес, он делает палатки. К нему приходят люди со всего мира, он с ним разговаривает. И для него это, в общем, средство существования. Но с другой стороны, он общается с людьми, людьми с разных народов. Мы видим, Павел находится здесь, и это определяет его занятие. Вы можете себе представить, вместе с этими спортсменами приезжают все эти зрители разные, болельщики. Это тоже влияло на облик города. Давайте нарисуем некоторый духовный портрет верующей Коринфской церкви. Это все контекст, который мы не до конца можем восстановить. Мы можем предположить, как это может влиять. Давайте мы вернемся к тексту Священного Писания. Такой вопрос. Какие положительные черты вам известны о верующей Коринфской церкви, как вы кажется? Что вы знаете хорошего, братья и сестры, о коринфянах? Что мы знаем позитивно о коринфянах? Что у них утвердилось Слово Божье, они приняли Иисуса, и по словам Павла, они были обогащены всяким словом и познанием. И даже дарованием. Они имеют полноту даров. Написано, что вы не имеете недостатка в никаком даровании. Пожалуйста, что еще, братья и сестры, вы знаете положительного Коринфянам? Пожалуйста. Они были освящены во Христе Иисусе и призваны святые. Свидетельство Христово утвердилось в них. Что еще? Богаты на всякую щедрость. Хорошо? Что еще? Они имеют недостатка в никаком духовном даровании. Хорошо? пребывая в благодати Божьей. Давайте я посмотрю, что у меня здесь есть. А мы скажем, согласны мы с этим? Смотрите. Призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, имеют полноту даров, младенцы во Христе, храм Духа, крещены Духом. Смотрите, не знаете ли вы, что вы храм Святого Духа? О них написано также, все мы одним Духом крещены в одно тело. Помните? Павел говорит, что они крещены Духом Святым. Кстати, пятое, это младенцы во Христе, это положительное или отрицательное? Хорошо. Почему это отрицательное? Кто может сказать? То, что они младенцы во Христе, это почему это отрицательное? То есть уже прошло время, а они все еще младенцы. Хорошо. А твердая пища, они все еще молоко. А почему это положительное? Потому что они во Христе. Это и положительное. Еще почему это положительное? Что хоть они питаются молоком, но это все-таки слово. Хоть им надо было бы твердая пища, но положительно, что они молоко. И то, что они младенцы, это и отрицательно, но оно и положительно. Живые они. Хоть младенцы. Это хорошо. Лучше было бы, если бы они были уже постарше. Был и зрелый у них характер христианский, но хорошо, что они младенцы, что они все же еще живые. Теперь, я думаю, с этой частью у нас лучше получится. Какие отрицательные черты вам известны в коринфских верующих? Братья и сестры, помогите. Что плохого вы о них знаете? Так, первое, что в этой коринфской церкви были те, которые, наверное, Бога не знали, так? У них были ссоры, зависти, разногласия. Что еще? Разделения были в этой церкви. Поделились на группировки. Я Павел, я Аполлос. Такое было. Что еще негативное было в этой церкви? У них был уничижен Христос. Хорошо, что еще? Там были некоторые грехи, которые даже в мире не наблюдались. Кто-то умудрился иметь женой, жену своего отца. Но речь не о том, что это его мать. Ну что интересно, римский закон запрещал такие браки. А какой-то умный верующий умудрился, не знаем, что произошло, то ли отец умер, или как это было. Во всяком случае, он имел себе женой эту женщину. Говорит, в мире даже такого не слышно. Что еще было негативно в этой церкви? Они судились друг с другом. Верующие люди друг с другом судились. Что еще? Некоторые из этих коринфских верующих не верили в воскресение, а некоторые предавали Иисуса анафеме. Никто, говорящий Духом Божиим, произнесет анафему на Иисуса. Если бы не было в этом проблемы, Павел не стал бы вспоминать. Некоторые Иисуса предавали анафеме, некоторые не верили в воскресение мертвых. Особо с любовью у них там была проблема, да? Во время вечера мы видим, что одна часть совершает же вечер, уже наелись, напились, а другая еще не пришла. У них явно что-то было здесь вот внутри, любовь в них не работала должным образом. Были богатые и бедные, и явно между ними не было такой хорошей связи, такое впечатление, что богатые уничижали бедных. Интересно, некоторые продолжали ходить в языческий храм. Мы придем к этому конкретно, чтобы это объяснить. Вот посмотрите, некоторые отрицательные, которые я перечислил здесь, они, может быть, совпадут с тем, что мы говорили. Разделились на группировки, плотские, младенцы во Христе, исполнены зависти, распри, превозносится друг перед другом, мудрствует сверхнаписанного, судится о неверующих, отвергает авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергает воскресение из мертвых, нарушает благопристойность вечери. Ну, не все перечислили, что вы перечислили, но это вполне достаточно, чтобы стало печально. Теперь посмотрите на вот какую картинку. Портрет коринфских верующих. Смотрите, в одной колонке призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, крещены Духом, имеют полноту даров, храм Духа. А с этой стороны плотские, разделились на группировки, исполнили зави, распри, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, нарушают благопристойность вечери. Это портрет одной и той же группы людей. Я понимаю, что некоторые больше виноваты, некоторые меньше. Но это портрет одной и той же группы людей. Поэтому вопрос, который у нас возникает, как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующей коринфской церкви? Как это объяснить? Как этим объяснить? С одной стороны, вот такие они, с другой стороны, вот такие. Посмотрите на них. Это одна и та же группа людей. Как вам кажется, как мы можем это объяснить? Что здесь происходит? Разные учителя были, которые их запутали. Так? Как еще можно это объяснить? Вы понимаете, это довольно серьезно. Разный духовный уровень, вполне возможно, да, что были те, которые делали все правильно, а те еле-еле-еле-еле двигались. Разный духовный уровень, и люди разные, разного духовного уровня поступали по-разному. Как еще мы можем объяснить то, что происходит в Коринфской церкви? Учитывая, сколько много храмов было, и люди в той или иной степени были под влиянием, а во всяком случае в своем прошлом, и определенный багаж остался с ними. И под влиянием того, что они делали, с тем, что они оказались в церкви, это уже большая разница. Но это влияние наказывало на них. Вот эти храмы, которые они посещали, с разных храмов пришли, у них разная идеология, разное понимание. И знаете, как я слышал такое выражение, мне оно понравилось. Есть такое имя, слышали? Петоха. Алекс Петоха. С Канады такой брат. Так как-то по этому вопросу он сказал следующее. Понимаешь, вот когда он посмотрел на церковь, там у нас был один вопрос, и он говорит, вот когда доски сложить на кучу ровненько, я когда-то этого не знал, я сложил их. Я их сложил неправильно, их все повело. Они стали как пропеллеры, все эти доски дорогие, которые я достал. Но что интересно, он говорит, когда доски лежат с одной кучи взяты, если их разбросать, их еще можно назад собрать в одну кучу. Но если доски взяты с разных куч, ты их не соберешь на одну, потому что их повело по-разному. Так вот, получается, вот одна из проблем, которые мы испытываем в церквах в Америке, что это люди с разных церквей. И каждого по-своему повело. А мы их собираемся в одну церковь выровнять. И говорит, у нас было так, а у нас было так, а у нас было так. И почему они вместе, трудно их сложить? Потому что с разных куч. Они их по-разному повело. У каждого есть хорошие стороны, есть и негативные стороны. В одной церкви было это хорошее, а в этом они хромали. Теперь все эти люди собираются в одну церковь. Поэтому то, что брат сказал, учитывая, откуда они повыходили, они были разные. И теперь они оказались в одной церкви. Вполне возможно, мы не знаем точно. Вполне возможно. Еще есть какое-то объяснение вот тому, что происходит? Пожалуйста. То есть можно объяснить тем, что у них был неправильный духовный центр. И их мудрость увела их в сторону от Христа. И из-за того, что у них не было правильного центра, у них вот... А, кстати, как произошло так, что центра не было правильного? Там же Павел все начинал. Правильно же он начинал. Мы же не можем допустить, что Павел что-то неправильно начинал. Он же им центр правильно поставил. Так как вы думаете, а каким образом получилось, что Павел допустил, что их увели? Он же не всегда, да, точно. Павел основал церковь, а потом уехал. Где-то полтора года он там провел. В его отсутствие пришли лжепророки, лжеучителя и начали смущать церковь. Это происходит, он заложил правильное основание, работал там, и, по сути, можно сказать, тут дольше всего, наверное, провел, больше всего времени он потратил на это. И в его отсутствие прошло некоторое время, начались вот этот центр начал сдвигаться. Вот почему мы будем об этом говорить. Создание группировок, фракций в церкви, оно очень опасно. Во что бы то ни стало, надо сохранять единство, но не то, что любой ценой. Единство, при котором у нас есть разные мнения по некоторым вопросам второстепенных, но у нас есть единство, где мы объединяемся вокруг главных вопросов. Это очень важно. Потому что вот это дробление на группировки производит искажение во многих сферах. Если я представляю, что если это, например, тот, который имел жену, не ту, которую он должен был бы иметь, и если он принадлежал какой-то группировке, то, естественно, люди его группировки, они не могли сказать, в нашей группе есть вот такой. Естественно, они могли бы сказать, делали все, чтобы смягчить действия этого человека, потому что если они признают, что он неправ, надо признать, что их вся группировка или эта группа каким-то образом опозорена. Поэтому, спасая честь группы, люди вполне могут защищать. А когда это не просто один, а определенная часть людей, то уже трудно с ними иметь дело. Вот бывает иногда в церкви, вот, ну что, регент, что-то он делает не так. Пресвитер пытается, значит, с ним поговорить. Но он не может просто так, за ним стоят родственники, друзья, знакомые. Когда начинается какой-то серьезный вопрос, что происходит у нас обычно с родственниками? Они говорят правильно, неправильно, они стоят за своего. И начинается проблема. Бывает в церкви очень сложно что-либо сделать, только из-за того, что ты тронь вот этого, за ним будут стоять вот эти. Этого тронешь, за ним будут стоять вот эти. И это ненормально. Это ненормально в этой церкви. Как можно объяснить столь противоречивые духовные? Вот некоторые предложения, которые я слышал во время в других местах. что говорят, возрожденные такого не делают. Там были возрожденные, которые этого всего никогда не делали, и были невозрожденные, которые, собственно, все это делали. Такое предположение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. После отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Создалось это дробление, которое негативно повлияло на всю церковь. Братья и сестры, а как мы можем закончить позитивно вот это все? И такое, и такое, и такое, и такое. Первое, когда мы будем говорить о коринфской церкви, мы должны помнить. Мы должны помнить, чтобы нам видеть картину, мы должны помнить, кем эти коринфяне были. Мы их меряем современной меркой, и нам кажется, они ненормальные. Но учитывая, где они были, учитывая грязь, с которой они были вытащены, при всех вот этих недостатках, все-таки положительное дело, что они в церкви. Печально, что они плотские, младенцы. Однако мы должны помнить, что они во Христе. Смотрите, что Павел делает. Он говорит, все это позитивное. Он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, скорее, как с плотскими, но во Христе. Во всем вот этой вот грязи, казалось бы, запутанности и искривленности, Павел видит ценность. Он видит, что при всем при том, что они более плотские, чем духовные, он говорит, но они все же во Христе, они живые. И Павел делает на этот акцент. Через все негативное Павел все же видит для них особую духовную сцену пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Павел говорит, ах, вы такие, к этому времени, да я вообще знать вас не хочу. Павел сражается за них, потому что он видит, что они куплены Господом. При всей искривленности для Павла они представляют большую ценность. Это то, что для нас. Что бы мы ни слышали, наши братья и сестры, мы должны помнить о цене, которая за них заплачена, и мы должны не с нашими братьями и сестрами, не распространять истории, сражаться друг за друга. Видеть ценность, даже тогда, когда ее на поверхности нет. Павел верит, вы плотские, но во Христе. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие из людей незнатных, развращенных, испорченных. Вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается Церковь Христа. Первые шаги этой церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Имейте в виду, что Павел здесь, в этом логове сатанинском, создает церковь. Лжеучителя ее запутывают, но он сражается за нее. И позитивно то, что вот из этого ничтожного, из этого праха поднимается святая церковь. Она постепенно сформируется, она постепенно выровняется. Ее болезни станут поучением для нас. Вы увидите, мы дальше будем изучать, как много того, что делали коринфяне, оно похоже на нас. Поэтому давайте мы сегодня на этом закончим, помолимся. Будем благодарить за Павла, будем благодарить за коринфян. Давайте, братья и сестры, сейчас встанем. Несколько коротких молитв я закончу.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон. 986-87. Да благословит вас Господь!